Марина Игоревна, вот теперь задам вопрос о гормон-позитивном или так называемом гормонозависимом раке молочной железы. Не могли бы вы хотя бы в паре слов сказать, чем он отличается от прочих видов? И, собственно, ну как для женщин? Это хорошо, это плохо, если у нее такой рак. Понятно, что глобальный рак – это плохо, да? Но если выбирать из плохого, то это как? И какие виды лечения возможны?
Если говорить так суммарно, то гормонопозитивный рак скорее хорошо, чем плохо. Да. Потому что, во-первых, с точки зрения прогноза гормонопозитивный рак лучше в целом. Второй момент, у нас к нему больше есть средств для его лечения. И они лучше, эти препараты лучше переносятся. У нас есть и таблетированные формы, и формы, которые могут в виде инъекции, но как депо, то есть один укол, но он действует целый месяц. Поэтому и самих подтипов их много, и так широко известны для пациенток с раком молочной железы тамоксифен, да, это самый первый гормональный препарат, который применялся. Сейчас шире используются ингибиторы ароматазы, наверное, они тоже всем хорошо известны. Эти препараты позволяют довольно эффективно, без подключения химиотерапии, первое, профилактировать рецидив гормонопозитивного рака. Если все-таки речь идет уже о поздних стадиях гормонопозитивного рака, они довольно длительно позволяют избежать начала химиотерапии, а находиться только на гормональной терапии.
Ну и это совсем другое качество жизни.
Это совсем другое качество жизни. Это гораздо меньшая токсичность по сравнению с химиотерапией. Потом это, как правило, более длительное лечение, потому что когда мы используем химиотерапию, мы сильно ограничены токсичностью химиопрепаратов, то есть мы не можем ее продолжать бесконечно долго. Мы либо должны менять ее каким-то образом, заменяя одну токсичность на другую, потому что токсичность может накапливаться. Эта токсичность влияет на жизненно важные органы, на сердце, на суставы, в отличие от гормональной терапии, которая, да, она имеет свои побочные эффекты, но, во-первых, но это те побочные эффекты, которые можно терпеть и как-то с ними кооперироваться, какие-то находить методики против этих побочных эффектов на довольно длительном сроке. Поэтому гормонопозитивный рак – это рак, для которого открыто большая опция противоопухолевой терапии. Плюс сейчас гормональные препараты сочетаются с так называемыми таргетными препаратами, которые нацелены на определенные молекулярные мишени внутри опухолевых клеток. Это тоже очень эффективная стратегия, когда гормональные препараты сочетаются с таргетными препаратами. Поэтому в целом прогноз при гормонопозитивном раке он лучше. Гормонопозитивный рак может быть еще дополнительно, его могут характеризовать так, как HER2 позитивный и HER2 негативный. И в этой ситуации мы можем добавлять вот такие препараты, которые направлены на HER2 NEO. Так что гормонопозитивный рак – это самая частая форма рака молочной железы и с широкими опциями лечения.
Марина Игоревна, а если вот представить такую себе такую ситуацию, что женщина вышла в устойчивую ремиссию, она на гормонотерапии, ну и, допустим, рецидива нет, сколько она должна по современным данным находиться на этой гормонотерапии? Пожизненно или все-таки она когда-то прекращается?
Здесь у нас данные все время обновляются, я бы так сказала, потому что результаты исследований, которые были начаты 10-12 лет назад, мы получаем только сегодня. И если исходно речь шла о том, что в ремиссии пациентки с гормонопозитивным раком молочной железы получали препарат 5 лет, потом мы получили результаты, что и 8 лет это дает дополнительный позитив. Сейчас уже 10 лет показано, что тамоксифен в течение 10 лет увеличивает вероятность положительного исхода заболевания. Поэтому мы продолжаем эти данные суммировать, но мы и добавляем эти данные, потому что это начиналось с тамоксифена. Сейчас мы уже имеем ингибиторы ароматазы, и уже сейчас идут исследования длительные с ингибиторами ароматазы. Так что за этим надо следить. Каждый год мы получаем новые данные. Пока мы исходим из того, что терапия должна быть в районе 80 лет.
80 лет. То есть да. Вот это данные для той женщины, которая выходит сейчас.
Да, это Бог, данные,
да,
которые... Да,
ремиссию.
Да, но к тому моменту, когда она достигнет своих 8 лет, может быть, мы уже скажем какую-то
20.
Другую цифру. Да, ничего не могу сказать, да, потому что мы получим результаты ранее начатых исследований.
А вот еще один вопрос из пациентских пересудов в ожидании приема врача. Есть такое представление, что для полноты ремиссии, да, и устойчивости ремиссии все-таки нужно удалить яичники. Как вот сейчас современная медицина смотрит на этот вопрос?
Действительно, если фертильная функция сохранена, то есть если яичники в работающем состоянии, менопауза еще не наступила, то необходимо подавлять функцию яичников, так как яичники продуцируют те самые гормоны, которые стимулируют...
Мы стараемся убрать.
Которые мы стараемся убрать. Угу. Раньше опция была одна единственная – это удаление яичников. Она самая радикальная и самая надежная, конечно же. Но сейчас у нас есть возможность использовать специальные препараты, причем они колются там раз в месяц, которые гормональным образом выключают функцию яичников. Это удается не в 100% случаев.
То есть здесь нужно еще дополнительно мониторить женские гормоны?
Обязательно. Нужно мониторить женские гормоны. Нужно понимает, что вдруг начались прорывные кровотечения, подобие менструации. Это не истинная менструация, но подобие менструации. Вот с этими вопросами нужно обязательно обращаться к врачу. Нередко это онколог решает даже уже вместе с эндокринологом и с гинекологами и определять оптимальную тактику. В данной ситуации еще многое зависит от возраста пациентки, от того, как она планирует или не планирует дальше свою детородную функцию. Потому что понятно, что операция это уже обратно не вернешь, а в случае с медикаментозным подавлением функции яичников, как только препараты перестают колоть, тут же функция, ну, через какое-то время функция восстанавливается в полном объеме. Поэтому это такой многофакторный момент. Если уже нет никакого плана по деторождению, то опция удаления яичников, она не исключена. Но если есть какие-то мысли о том, что возможно деторождение, и второй момент, все-таки гормональное такое выключение яичников, оно мягче действует, чем одномоментное удаление. И поэтому искусственная менопауза более жесткая нередко бывает после удаления яичников. Я все-таки более склонна к тому, чтобы гормонально включать. Но, естественно, нужно следить за уровнем гормонов, следить за тем, что мы действительно их выключили. Вот. А уже если в случае не получается выключить яичники, рассматривать тогда возможности хирургического.
Еще, если я правильно понимаю, есть такая опция, что на гормональном выключении женщина в преминопаузе может просто войти в естественную менопаузу.
Да, со временем она может быть просто войдет в естественную менопаузу, и этот вопрос отпадет сам собой. И второй момент, а может быть уже и третий, сложно сосчитать, это как раз наличие гена наследственного. Если рак молочной железы, который случился, это как раз наследственный рак молочной железы, то в этой ситуации удаление яичников, ну, на мой взгляд, целесообразно.
Для исключения рака яичников.
Да, нужно взвешивать, но в этой ситуации я бы, если нет предположения, что нужна детородная функция, я бы, наверное, посчитала, что хирургическое удаление яичников предпочтительно просто как профилактическое совпадение и профилактическое мероприятие в отношении рака яичника и лечебные мероприятия в отношении рака молочной железы.
Марина Игоревна, еще один маленький вопрос из пациентских страхов. Есть такой страх у женщин с гормонозависимым раком молочной железы, что вот, мол, меня введут резко все равно там, с помощью удаления или подавления функции в менопаузу, я очень резко постарею, и жизнь моя закончится. Вот что бы вы таким женщинам сказали?
Ну, я не думаю, что это случается в силу менопаузы. Просто сам по себе диагноз рак молочной железы вряд ли молодит женщину, да, само по себе страдание и такой стресс. Но, конечно, мы должны помнить о том, как мы можем профилактировать свое старение. И это подходит и для рака молочной железы, и в целом для женщин, которые выходят в менопаузу. Это мы уже обсуждали и здоровое питание, и физические нагрузки, и баланс стресса и расслабления.
Это социальные такие связи здоровые, наверное.
Важно, да? Важность, конечно, поддержания социальных связей. Но в случае с вот такой искусственной менопаузой, с медицинской точки зрения, на что бы я обратила внимание, это на то, что есть риски более высокие развития остеопороза, то есть истончения костной ткани. И в этой ситуации необходимо обсудить со своим эндокринологом-гинекологом и онкологом возможное назначение препаратов, которые будут профилактировать остеопороз. Вот это нужно здоровые кости, это будет одним из моментов сохранения молодости.
Спасибо.